ТГБ Продакшн представляет. Дмитрий Шатров. Серия «Мир взбесившихся порталов». Книга вторая. Владетель Альдерийский. Аннотация. За каким бесом в замок, который Эдик уже начал считать своим домом, приперлись незваные гости, да еще и объявившие себя королевскими посланниками? Хороших вестей, скорее всего, не будет. Очень хочется надеяться, что в зашей не попрут. Алларок, правда, заикался о некоем праве владения, закрепленном в едином своде законов Аркинсейла. Но как на самом деле получится, неизвестно. Закон ведь как дышло, куда повернешь, туда и вышло. И это только один вопрос, требующий немедленного ответа. А есть еще и другие. Как справиться с аномальным портальным прорывом и кто за этим стоит? Каким образом вернуться с изнанки Междумирья, если такое вообще возможно? Почему вдруг на Эдика взъелся первый магистр Ордена? И что такое, в конце концов, круг мечей? Глава первая. Настолько плохого настроения у Эдика давно не было. Это же надо такому случиться. Еще немного и получил бы по голове, считай, на пороге собственного дома. Вдобавок ко всему, на глазах у своих подданных. Хорошо, что Штерк не сплоховал. Сшиб подлеца на землю. В силу вышеозвученных причин, Эдик испытывал самые отрицательные эмоции и действительно имел все основания для недовольства. Делегация прибыла совершенно не вовремя. Мало того, что не вовремя, так и вести привезла самые неприятные. Скорее всего, по-другому попросту не бывает. Без того сложностей хватает, а теперь еще одну придется разруливать. А может, и не одну, если совсем уж не повезет. Кроме того, он и на себя разозлился не на шутку. За то, что так глупо попал в нелепейшую ситуацию. Ну чего ему стоило сегодня утром одеться поприличнее и сообразно статусу? Но тогда было незачем и не для кого, а сейчас уже поздно сожалеть. Да и ладно, хватит переживать. 7 бед, 1 ответ. Мало, что ли, проблем уже решили. Решим и эту.
Ну, пойдемте, посмотрим, что за послание вы привезли. Буркнул Эдик, направляя штопора к воротам.
На лице главы королевской делегации промелькнуло облегченное выражение, а его самый нетерпеливый спутник дернулся было следом за негостеприимным хозяином, и жало длинной пики тут же уперлось ему в нос.
«Сей, Иста!»
— рявкнул Миникайнен, даже не подумав освобождать проход, взятым в плотное бронированное кольцо чужакам. Никто из Миникайнов так и не думал. Ни один клановый воин даже не пошевелился. Они так и продолжали стоять плечом к плечу, готовые в любой момент применить оружие по прямому назначению, для уничтожения врага. И, поступив так, оказались бы совершенно правы. По-своему, конечно. Непосредственного приказа пропустить незнакомцев им никто не давал. А остальное для хирдманов оставалось несущественным. У этих парней собственные внутренние установки и жизненные ценности. Вождь, клан, честь и личная доблесть. Именно в таком порядке. И любого, кто представляет хоть малейшую угрозу для их образа жизни, они нанижут на пике без намека даже на тень сомнения, без сожаления, с большим удовольствием. Поэтому только так и никак иначе.
«Сеиста!» —
повторил Миникайнен, ловя малейший повод для продолжения атаки. Эдик услышал возню за спиной, притормозил штопора и оглянулся. Очень вовремя оглянулся. И еще немного, и в послах наделают дырок, а подобного нельзя допускать. И выглядеть будет не очень приглядно, да и неправильно это. Даже для средневековых нравов. Все же королевские послы. Неприкосновенность, проявление неуважения и все такое.
«Штерк, скажи, чтобы их пропустили!» — крикнул он воеводе.
«Скип дэм!»
— басом громыхнул Штерк, отдавая соответствующий приказ, и добавил для чужаков на понятном им языке.
«Следуйте за мной!»
Вот теперь всем действительно можно выдохнуть и расслабиться. По крайней мере, до следующего подобного недоразумения, которого чужаки легко избегут, если они станут держать себя в руках и не будут провоцировать клановых бойцов на решительные действия.
«Си-ирта!»
Хирдман мотнул головой в сторону ворот и с видимым сожалением опустил пику. Остальные миникайны последовали его примеру и расступились, образуя проход в своих рядах. Глава делегации медленно проехал в появившийся просвет между воинами, а следом аккуратно, чтобы никого не зацепить ненароком, потянулись его спутники. Рыцари выглядели очень недовольными.
но виду старались не показывать и лишних эмоций не проявлять, чтобы не возбуждать воинственно настроенных хирдманов. И без того пока все не очень хорошо складывалось. Гости под пристальным наблюдением гномов въехали во внутренний двор, где у них забрали коней, после чего позволили пройти внутрь замка. Рыцари сопровождение оставили в центральном коридоре в обществе десятка мини-кайнов, а послов проводили в главный зал, куда Нильда распорядилась принести подогретого вина со специями. Самое то, что надо, после зимнего холода. Компанию делегатам составляли Стор Эровар, Штерк и Блас. Последний чувствовал себя не в своей тарелке. Но Аларока найти не смогли и притащили кузнеца для создания общей численности. Светская беседа не особо клеилась, поэтому просто грелись у камина и пили, пили и ждали. Гости уже доканчивали третью порцию глинтвейна, а хозяина замка все еще не было.
«Сколько можно ждать этого выскочку?»
раздраженно пробурчал рыцарь, тот, кто казался помоложе. «Вы имеете что-то сказать мне, милейший?» уточнил Эдик, вошедший в этот момент в общую трапезную.
«Ничего не имею!»
Сразу же пошел на попятную рыцарь, не став на этот раз развивать конфликт.
«Простите моего спутника, сударь!»
Старик решил вмешаться и затушить разгорающуюся ссору в самом начале.
«Это все нервы, холод и трудная дорога!»
Эдик развернулся к говорившему, и тот вдруг поперхнулся на полустою вином и надсадно закашлялся. Было отчего. Молодой человек, стоявший у дверей общей трапезной, ничем не напоминал невзрачного парня, с которым пришлось столкнуться у ворот замка. Отложной воротничок, белейшей рубахи, черный бархат жилетки и бриджи, высокие сапоги из кожи тончайшей выделки, воплощение стиля, вкуса и где-то веяние моды, если здесь было подобное понятие. Дело даже не в одежде. Горделивая осанка и вызывающий блеск глаз соответствовали образу владетельного лорда абсолютно. И еще массивная золотая цепь с кристаллом стихий. Вот этот-то атрибут чуть и не довел королевского посла до инсульта. Похоже, что старик был в теме и знал, что означает многоцветный камень.
«Еще раз прошу прощения за досадное недоразумение», просипел глава делегации, на силу восстановив дыхание. «Но мы до сих пор не представились, как следует это делать воспитанным людям при первом знакомстве».
Эдик, успев за это время занять свое место во главе стола, заинтересованно приподнял бровь.
«Ну, так представляйтесь», — сделал он приглашающий жест. «Кто же вам мешает?»
«Я магистр Ренирая, придворный маг королевского дома и глава магической академии, а сейчас еще и полномочный посол, представляющий интересы и волю его величества Годдарда Натаниэля III, государя Аркинсейла».
Волшебник смог взять себя в руки и старался не обращать внимания на равнодушный тон и общую холодность приема. В конце концов, сами виноваты. Вернее, сам. Сам глава делегации единолично. Нужно было жестче держать в руках рыцарей сопровождения. Их, конечно, можно понять. Все же бремя ответственности за жизнь высокопоставленных особ требовало повышенной осторожности. Но кидаться на парня только потому, что он выглядел как крестьянин, и просто заступил им дорогу, было довольно опрометчиво. Теперь придется расхлебывать последствия. Но как бы там ни было, магистр продолжил.
«Мои спутники, баронет Ортис де Нито»,
представил чародей молодого плечистого рыцаря, облаченного в богато украшенные доспехи.
«Достойный сын барона Дайонского».
На этих словах баронет встал и сухо поклонился. В пределах этикета и не более того. Эдик смерил молодого дворянина оценивающим взглядом и получил точно такой же взгляд в ответ. Судя по всему, у владельца альдерийских земель только что появился новый враг. Хотя враг, наверное, слишком громко сказано, но недоброжелатель как минимум.
«Этого молодого дворянина зовут Рей де Лавега, виконт Вигейский», — отрекомендовал Ренирая второго рыцаря.
Виконт вел себя безупречно. Ни хмурого взора, ни лишнего слова, ни неловкого жеста. Воплощение сдержанности и достоинства — полная противоположность баронету. Хотя у де Лавеги родовитых предков ничуть не меньше, чем у его товарища. И денег, наверное, тоже.